Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич, и сегодня у нас в гостях удивительный человек, чей жизненный и творческий путь неразрывно связан с искусством. Профессиональный художник, член Союза русских художников, востребованный мастер и вдохновляющий педагог с 24-летним стажем Оксана Шалимова. Оксана, здравствуйте. Спасибо, что нашли время для нашей беседы. Ваш творческий путь начинался в живописном городе Осташкове. Продолжился на художественно-графическом факультете Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Санкт-Петербурге, факультет изобразительного искусства. А сегодня ваши работы украшают частные коллекции, галереи и музеи как в России, так и за рубежом. Вы не только создаете монументальные росписи фасадов, интерьеров, графику и предметы декоративно-прикладного искусства, но и открываете мир искусства для других. Вы основали художественную мастерскую «Арт-спираль», где сегодня успешно обучаются и взрослые, и дети, а многие ваши выпускники уже сами стали профессиональными художниками. Оксана, как этот озерный живописный край повлиял на ваше первое восприятие мира и желание стать художником?
Наш озерный край. Вообще у нас Осташков город художников. По всей Тверской области у нас в нашем городе художников было больше всех. Но, видимо, среда, атмосфера решают. Поэтому папа мой сохранил мои рисунки, начиная с 1,5-2 лет. Они хранятся там в отдельной папочке, поэтому, я не знаю, вот так родилась и сразу же захотела рисовать.
Что вы рисовали, ваши первые рисунки? Мама и папа?
Нет.
Солнышко?
Нет. У меня там тигр, павлин, разные животные, люди.
Животный мир и люди.
Угу.
Когда вы начали писать ландшафты, пейзажи?
Ну, это только когда в художественную школу пошла. Там был очень преподаватель такой, Леонард Иванович Алихов, знаменитый наш художник осташковский. Так вот, он как-то очень умел вдохновить, поэтому он так сильно меня заразил, что все, я уже другого пути не видела для себя.
Понимаю, вам повезло учиться у замечательных мастеров Леонарда Ивановича Алихова, Александра Александровича Зазынова, Галины Викторовны Смелко. Какой самый главный жизненный или профессиональный урок они вам преподали?
Они своим примером показали то, что жить, рисовать – это может быть делом жизни.
Наверное, каждый из них, как личность, как самостоятельно отдельно взятый художник со своим мировоззрением, техникой, каждый из них внес свою лепту. У каждого учителя можно чему-то научиться.
Ну, это вы совершенно правы, конечно. Был еще такой Сергей Поздеев у нас. Вот он иногда приходил к нам в художественную школу и очень большое впечатление производил своим нетрадиционным взглядом. Он ставил себе ведро воды и говорил: сейчас я вам покажу, как надо рисовать. Брал самую большую кисточку и на целом ватмане махал. Это производило очень большое впечатление. Вот это вот. На меня, во всяком случае. Я подумала, художники – это такие классные люди. Они такие свободные и открытые, и интересные. Это мое.
Переезд из Осташкова в Санкт-Петербург и учеба в Герценовском университете. Как этот период изменил ваше художественное видение?
Ну, мне кажется, на момент обучения о художественном видении говорить рано. Художественное видение получается тогда, когда выходишь уже, получивший образование, овладевший ремеслом, тогда уже появляются какие-то художественные видения у человека. А так, пока учишься, ты пишешь диктанты, потом изложения. А выходишь, начинаешь писать сочинения. Поэтому, конечно, Санкт-Петербургский университет – туда я попала к своим. Тут я как бы друзей и единомышленников у меня было мало в Осташкове, а там я попала в свою среду. Там все преподаватели были из Академии художеств. Ну, там совсем другая среда, конечно, там расцвела пышным цветом моя творческая жизнь.
Расскажите подробнее, с кем вы встретились в Санкт-Петербурге?
У нас преподаватели все были из Академии. Конкретно больше всех меня впечатлил, и у него я защищала диплом, это Александр Борис Иванович. Вот, он произвел на меня впечатление, заразил меня графикой. И я делаю диплом в стиле графическом.
В вашем портфолио живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, а также масштабные росписи фасадов, интерьеров. В каком из этих направлений вы чувствуете себя максимально свободно?
Я бы не делила направления, потому что каждая из них по-своему хорошо, и сейчас, владея ремеслом, так скажем, я довольно свободно себя чувствую в любом из этих направлений.
Направления и материалы, конечно, работа со стенами зданий и интерьерами требует совершенно иного масштаба мышления, чем холст. С какими главными трудностями сталкивается художник-монументалист?
Трудности – это ползать по лесам.
Физическая работа.
Ну да, да. Остальное надо просто уметь. Монументальное требует большего обобщения, совсем иного немножко взгляда. Поэтому у всего свои нюансы. Графика требует одного, живопись другого, монументальные варианты совсем третьего.
Ваша работа находится в музеях и частных коллекциях по всему миру. Помните ли вы свою первую проданную или подаренную картину, с которой было особенно трудно расстаться?
Я не помню свою первую работу. И вообще я к своим работам отношусь как к детям. Их нельзя держать при себе. Вот они выросли, родились, их надо отпустить. Поэтому если они попадают к качественному зрителю, то я только рада за них.
У вас внушительный педагогический стаж, 24 года. Помните ли вы свой первый день в качестве учителя? Что тогда было самым сложным?
Мой первый день – это, наверное, практика на последнем курсе университета. Нас отправили в общеобразовательную школу. И мне очень понравилось. Мне понравились дети. Я сначала мне было страшно, а потом я поняла, что нечего бояться. Они тоже меня боятся, и поэтому мы будем бояться вместе, и у нас хорошо получилось.
Ваша гордость – ученики, ставшие профессионалами. Как разглядеть в ребенке или подростке тот самый большой талант, который стоит развивать?
Ну, не все дети обладают большим талантом. А вообще задатки есть, и вообще тяга к творчеству есть у всех детей. Поэтому им надо просто не мешать. Им надо позволить сделать что-то свое. У каждого вообще есть вот эта Божья искра, индивидуальность. И нам, педагогам, главное эту индивидуальность не задавить, а дать проявиться. Проявиться и раскачать. Поэтому вот, когда они приходят, я им разрешаю делать все, что они хотят, потом нащупываю то, что им близко, и раскачиваю это. И как бы, наверное, поэтому у моих учеников у всех ярко выражена индивидуальность.
Сейчас вы руководите мастерской «Арт-спираль». Почему именно спираль? Какой смысл вы вложили в это название?
Ну, вообще, мой муж, он тоже художник, он резчик по дереву. Очень хороший, профессиональный, супер просто мастер. Вот, кстати, он сейчас режет. За его спиной не один иконостас. Вот сейчас он режет огромный иконостас дубовый, очень высокий и красивый, в содружестве с художником Татьяной Петровой. Он режет большой иконостас. И так как мой муж тоже художник, у нас сначала была организована мастерская, и она называлась «Арт-спираль». Давно. уже организована. Спираль называлась, наверное, потому что это такой очень информационно емкий знак. Говорит о развитии постепенном, нарастающем. Информацию можно считать, она и в природе, и в искусстве, и везде есть спираль, и у Фибоначчи спираль, и у улитки спираль, и у папоротника спираль, и у ДНК спираль. Почему бы в искусстве не быть спирали? Вот. А потом, когда я решила открыть свою художественную мастерскую, обучающую рисованию, ну, я подумала, у нас ведь есть уже мастерская спираль, пусть будет везде спираль. Арт-спираль.
Я знаю, что в спирали заложены числа Фибоначчи, золотое сечение. Это да, с этим да, как-то да. связано?
Да.
С божеством понятия о красоте, о пропорциях?
Да, идеальная пропорция. Вы знаете, что в искусстве эта идеальная пропорция, она играет очень большую роль.
А в вашей мастерской занимаются и дети, и взрослые. С кем интереснее работать? Правда ли, что взрослого человека учить рисовать сложнее из-за обилия внутренних страхов и барьеров?
Да, это действительно так. Ну и у тех, и у других есть чему поучиться мне. Вот я сколько уже работаю преподавателем, я не перестаю учиться. У детей я учусь детской непосредственности, живости, интересу к жизни, а у взрослых есть, несмотря на то, что, конечно, они несколько там боятся, и какие-то страхи у них есть, несмотря на это, у них есть мудрость своя, и поэтому и с теми, и с другими очень интересно. Со взрослыми, конечно, труднее, но сейчас и дети многие приходят, замученные штампами, так скажем, поэтому и тех, и других надо раскрепощать, показывать им, что самое интересное у них внутри.
Какого возраста дети у вас занимаются, и что в них особенного?
Дети от 4 лет ко мне ходят. Конечно, маленькие самые интересные. Есть дети, которые начали ходить ко мне с 4 лет, и вот они уже стали взрослыми, и было очень интересно наблюдать, как трансформируется их творческий путь, как они от этой непосредственности в подростковом возрасте выходит уже на какие-то совсем другие взгляды. И потом, как они опять возвращаются, и им становится интересно ремесло, и как они им овладевают, а потом идут дальше. Вот в этом году у меня есть девочка, которая поступила в университет. Вот. Поэтому наблюдать вот этот творческий путь человека – у меня двое своих детей, которых я вообще наблюдала с рождения, очень интересно, вот эту трансформацию. Сначала они дети как заготовки под человека, а потом из этих заготовок они превращаются в людей, настоящих, со своими мыслями, творческими взглядами, планами.
Браво, что вы смогли подготовить к поступлению. И я думаю, что ваши талантливые ученики начинали с каких-то простых детских рисунков, которые видны при входе на выставку, в выставочный зал. И даже обычный кот видно, что нарисован 4-летним ребенком, но это уже не обычный кот, которого хочется погладить и которого хочется уже видеть в виде какой-то эмблемы, рисунка на футболке или на каких-то шоперах. Вы занимаетесь таким ремеслом?
Да, да.
Чему обучаете на мастер-классе? Вот сейчас у вас был мастер-класс. Что вы делали?
Сейчас ко мне приходили дети, мы делали брелочки из термоусадочного пластика. Это такая пленочка, на ней рисуешь. Потом феном, у нас фен, феном дуешь на эту пленочку, и она превращается в кусочек пластика. И вот можно как брелочек носить с собой. Были и взрослые, и дети, и всем очень понравилось. Дети нарисовали разных котиков, как всегда, собачек, давали друг другу задания. Но была взрослая тетенька, она нарисовала копию льва Никола Пиросмани. У нее очень хорошо получилось, она повесила его себе на телефон.
Ваша работа иногда имеет такие названия: Ленинград. Так что вроде бы смотришь, ну и где здесь Ленинград? А оказывается, там столько знаков. Как вам пришла в голову идея так изобразить?
У меня была мясорубка, на которой написано «Ленинград». Я ее купила на барахолке в Санкт-Петербурге, когда училась там. Ну и пользовалась, конечно, несколько лет. Но она такая, знаете, старинная мясорубка, красивая такая. Я решила ее написать. Ну и как часто бывает у художников, сначала интуитивно что-то делаешь, а потом во время работы приходят смыслы. Синяя драпировка – это река Нева, мясорубка – это революция, букет там – это выстрел Авроры, красный телефон – это советская власть, гранат – это участие буржуев, так скажем, а лук репчатый – это пролетарии.
Пролетарии. Очень интересная идея, знаково все. Если все сложить, то действительно получается.
Мясорубка Ленинград.
А маленькая картина «Колокольня» – это, пожалуй, один из самых интересных мест и достопримечательностей этого города. Как-то вы ее так разместили? Она очень узенькая и рамочка достаточно большая. С чего она сделана?
Рамочка – это филенка мебельная, я просто ее нашла и покрасила. И в этой же филенке нарисовала эту колокольню. Это просто раскрашенная филенка, так скажем. Но так получилось, как будто это картина в рамочке.
Картина в рамке, да, и такой узкий достаточно узкое полотно. Прям только колокольня. Это очень красиво, потому что я сама любуюсь этой колокольней каждый раз, когда прохожу. Портрет. Расскажите, пожалуйста, чей это портрет, ветеран?
Подаренный. Называется портрет «Монолог». Я люблю вообще стариков, ну, и они ко мне хорошо относятся, поэтому бывает, приду в гости, они нальют чаю, и слово за слово наш диалог превращается в монолог. Видимо, сейчас стариков очень мало слушают, а им есть что сказать. А я благодарный слушатель, я вообще умею слушать, как выяснилось. Поэтому я просто прихожу и слушаю. И они могут рассказывать очень долго. Ну вот, это картина о том, что давайте наших стариков надо слушать, им есть что сказать. И на самом деле они рассказывают очень интересно. Вот был бы, я помню, я включала бы диктофон, чтобы потом переслушивать то, что они мне рассказывали, потому что у них была совсем другая жизнь, они из другой реальности люди. Очень интересно. Прототип Юрий Никандрович Поляков, очень хороший художник тоже у нас в Острышкове, такой интеллигент настоящий, поэтому вот его... Он, наверное, прототип. Он сам делал чай, я приходила, он этот свой собранный чай мне наливал. И вот он так сядет, как на этом портрете, с этой чашечкой. Он такой прям интеллигентный. И вот такой собирательный образ, это не конкретный человек.
Оксана, что для вас вера?
Вера – это любовь к людям.
Ходите в храмы или же, может быть, занимаетесь росписью?
В храм я хожу. Не так часто, как хотелось бы, но у меня есть довольно хороший друг, батюшка, отец Георгий. Он настоятель храма, и вот однажды он попросил меня написать ему икону в храм. Ну, расписать стену храма. Не новичок в монументальном искусстве, но настоятельно попросил, поэтому мне пришлось углубиться. Я ездила в монастырь Нила Столобенской пустыни. Какое-то время там жила, чтобы лучше проникнуться вопросом. Но в итоге, да, изучила материал как следует. И роспись в храме есть.
Опишите свой идеальный день в трех словах.
Лес, собака, этюды.
Любимый материал, с которым вам нравится работать?
Вы знаете, мне нравится искусство от ума. Не то, чем нарисовано, не то, как, не то даже что. Мне важно, чтобы в произведении была какая-то идея. И вот если я рисую все равно чем, любым материалом, потому что, слава богу, я владею и красками, и живописью, и графикой, и декоративно-прикладным. Ну, то есть, бывает, идешь, идея пришла, и можно схватить там уголек с земли и быстренько что-то зафиксировать.
А на чем пишете?
Я работаю и на крафт-бумаге, и на холсте, и на всем. Все, что рисует, и все, на чем можно рисовать, я это использую. Поэтому и мне очень важно, чтобы в произведении была концепция, идея. Не просто красивая картинка, а с каким-то содержанием. Вот даже, пожалуй, содержание мне важнее, чем форма. Поэтому, да, если я что-то прочла, произведение какое-то интересное, и меня это зацепило, то, конечно, оно как-то в моем творчестве проявится. Что-то на эту тему я обязательно нарисую.
Главное качество, которым должен обладать настоящий художник?
Трудолюбие.
Что для вас лучший отдых и источник перезагрузки?
Лес и прогулки с собаками.
Оксана, огромное спасибо за этот искренний, глубокий и вдохновляющий разговор. Глядя на ваш путь, понимая, что искусство – это не просто профессия, это способ мыслить, чувствовать и менять мир вокруг себя. Здорово, что через вашу мастерскую «Арт-спираль» этот свет передается дальше и взрослым, и детям. Желаю вам неиссякаемого вдохновения, новых масштабных проектов, громких выставок и, конечно, талантливых учеников. А вы, дорогие слушатели, наполняйте свою жизнь яркими красками. И до новых встреч! С вами были Оксана Шалимова и Ирина Василевич.